ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। Мы продолжаем с вами изучать Шримад Бхагавадгиту, и мы добрались до 12 главы, которая называется «Преданное служение». Текст 1. Арджуна увача эвам сатата юктае бхактаствам парюпасате еча пакшарам авьяктам тешамке йога виттамаха. Перевод. Арджуна спросил, кто более преуспел в йоге, те, кто всегда преданно служит тебе, или те, кто поклоняется безличному брахману, непроявленному и неуничтожимому? Комментарий Шилы Прабхупады. Кришна уже рассказал Арджуне о личностной, безличной и вселенской формах Господа, а также о различных категориях преданных и йогов. Обычно трансценденталистов делят на две категории, а именно на имперсоналистов и персоналистов. Преданные персоналисты все свои силы и энергию посвящают служению Верховному Господу. Имперсоналисты тоже занимаются духовной практикой, но вместо того, чтобы непосредственно служить Кришне, они медитируют на безличный брахман, непроявленное. Из этой главы мы узнаем, что из всех методов познания абсолютной истины высшим является бхакти-йога, преданное служение. Тот, кто действительно хочет получить доступ к Верховной Личности Бога, должен встать на путь преданного служения. Иначе говоря, тех, кто, занимаясь преданным служением, поклоняется непосредственно Верховному Господу, называют персоналистами, а тех, кто медитирует на безличный брахман, имперсоналистами. В данном стихе Арджуна спрашивает Кришну, чье положение лучше. Есть много разных путей постижения абсолютной истины, но в этой главе Кришна говорит о том, что лучшим из них является бхакти-йога или преданное служение ему. Это самый прямой и легкий путь к общению с Богом. Во второй главе Бхагавадгиты Верховный Господь объяснил, что живое существо не плоть, а духовная искра, частица абсолютной истины. В седьмой главе он рассказал о живом существе, как о неотъемлемой составной частице высшего целого и призвал живые существа сосредоточить все свое внимание на полном целом абсолютной истине. Затем в 8 главе вновь было сказано о том, что если человек, оставляя тело, думает о Кришне, он тотчас переносится в духовное небо, обитель Кришны. В конце 6 главы Господь ясно говорит, что тот, кто всегда думает о Кришне в сердце, является лучшим из всех йогов. Таким образом, практически в каждой главе Господь, подводя итог, говорил, что живое существо – должно сосредоточить свой ум на личностной форме Кришны, ибо это высшая ступень духовного самопознания. Однако есть люди, которых не привлекает личностная форма Кришны, они столь непоколебимы в своих убеждениях, что даже составляя комментарии к Бхагавадгите, делают все, чтобы отвлечь внимание людей от Кришны и перенести их преданность на безличное брахма-джьоти. Они предпочитают медитировать на безличную форму абсолютной истины, недосягаемую для материальных чувств и непроявленную. Итак, существуют две категории трансценденталистов, и Арджуна сейчас пытается установить, какой из двух путей легче и кто из них находится на более высоком уровне. Тем самым он хочет определить и свое положение, ибо сам он привязан к личностной форме Кришны, а не к безличному брахману. Он хочет знать, насколько надежно его положение. На безличное проявление Верховного Господа, как в материальном, так и в духовном мире, медитировать трудно. В сущности, никто не способен составить правильное представление о безличном аспекте абсолютной истины. Поэтому, задавая свой вопрос, Арджуна как бы говорит, зачем зря тратить время на это. В 11 главе рассказывалось о том, как Арджуна убедился, в преимуществе привязанности к личностной форме Кришны. Эта привязанность дала ему возможность увидеть все остальные формы Господа, и при этом его любовь к Кришне ничуть не уменьшилась. Арджуна задал Кришне очень важный вопрос, который поможет нам уяснить разницу между личностной и безличной концепцией абсолютной истины. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья ману виштам стапитаме на бутале своям рупакадамахям дадати сва падантикам ванчакал патарубешча крипа синхупья эвача патитанам павани бьоу вайшнаве бьоу намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Буталичи Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Дейша Тарине. Еще раз текст. Арджуна Увача Ивам Сатата Юктам Ей Бхакта Ствам Парюпасате Ечапякшарам Авьяктам Тишамке Йогу Авиттама. Арджуна спросил, кто более преуспел в йоге, те, кто всегда преданно служит тебе, или те, кто поклоняется безличному брахману, непроявленному и неуничтожимому. Мы знаем, что эта тема периодически всплывает в разговоре Кришны и Арджуны, и шестая глава, которая называется «Йога медитации», «Дхьяна-йога», где описана медитация на Бога в сердце, эта глава завершается утверждением Кришны о том, что среди всех йогов лучший йог – это тот, кто с глубокой горячей верой погружен в преданное служение Кришне. То есть это уже звучало. Вот. Но потом звучало много чего еще. Вот. И также мы узнаем, что Абсолют, вот он такой триединный, есть в нем и безличное сияние, и высший брахман, и высший разум, параматма, которая рассредоточена по всему космосу, в каждом сердце и в каждом атоме находится. И есть Бхагаван, то есть личность, личностный аспект, который является источником этого разума, источником этого сияния. В Шримад Бхагаватам есть известный стих «Ваданти тат таттва видас таттва яч гьянам адвоям брахмити параматмити бхагаван ити шабдьяте». Ученые, трансценденталисты называют эту недвойственную субстанцию, эту абсолютную истину тремя вот этими именами – брахман, параматма и бхагаван. Вот, поэтому совершенно очевидно, что есть люди, которые тянутся к брахману, их называют брахмавади, есть люди, которые тянутся к параматме, их называют параматмавади, вот, и есть люди, которые тянутся к бхагавану, их называют просто бхакты, преданные. Вот, ну и естественно, что у бхагавана есть много-много разных форм, эти разные формы описаны в третьей главе первой песни Шримад Бхагаватам, они перечисляются, и в конце Сута Гусами говорит «Эти чамша калапумса Кришна сту Бхагаван своям», что все вот эти вот перечисленные формы – это полные части Бога или части частей Бога, но Кришна – это сам Бхагаван, сам источник всего. Кришна сту Бхагаван своям. Итак, мы начинаем читать 12 главу, и должна быть какая-то связь между предыдущим повествованием и текущим. Итак, вспомним контекст, что предыдущая глава называлась у нас Вишварупа Даршан Йога, то есть это был даршан или способность увидеть вселенскую форму, Вишварупу. Вот, и когда все вот это вот такое мультимедийное космическое шоу было закончено, которое было представлено Арджуне, Кришна опять эту вселенскую форму вобрал в свое тело, показал также Арджуне четырехрукую форму Вишну, и ее тоже вобрал в свое тело, и он предстал перед Кришной, перед Арджуной, вернее, в том самом привычном облике Саумия Рупа. Саумия означает прекрасное, то есть буквально источающее нектар, сому. От слова «сома» происходит термин «саумия». То есть эта форма, когда ее созерцаешь, она эмоционально очень хорошо питает душу. И вот Арджуна полностью успокоился. И, значит, он сказал в завершении этой 11 главы, можем просто еще раз вспомнить, значит, 54 стих, что «Дорогой Арджуна, по-настоящему постичь и воочию увидеть меня в том образе, который ты видишь, можно только служа мне с безраздельной преданностью. Только так можно проникнуть в тайну моего бытия». То есть он дает четкое описание, что если ты хочешь понять меня вот таким, как я стою сейчас перед тобой, уже не во вселенской форме, а уже вот в изначальном этом облике, если ты хочешь меня понять в таком облике, то ты должен заниматься преданным служением. Все, здесь как бы однозначно, он говорит, бхактия, бхактия, вот ананья шакья, то есть только при помощи бхактии это можно сделать. Вот. Ну и нам же надо не просто его познать, правильно? Вот. Мы же хотим к нему прийти, и поэтому вот это вот 11 главу Кришна завершает таким вот восклицательным стихом, где он провозглашает 5 условий возвращения в духовный мир. Он говорит: «Мат карма крин мат парамо, мат бхакта санга варджитага, нирвайра сарва бутишу, ях самам эти пандава». Если кто-нибудь вас спросит, а какие должны быть условия для возвращения в духовный мир, вы должны ответить сразу. Последний стих, 55 стих 11 главы. Четко у вас должно быть ясное понимание, а где об этом сказано. Да? Итак, какие же 5 условий для возвращения в духовный мир? Кришна говорит: «Дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением», это первое условие, шудха бхакти, чистое преданное служение. Далее, «неоскверненным стремлением к кармической деятельности, умозрительному философствованию». Это второе условие, что это преданное служение не должно быть покрыто вот этими всеми вот, материальными обычно мотивами. Да? Второе условие. Дальше. Тот, кто посвящает свой труд мне, третье условие, мат карма крит, да, то есть что мы стараемся, чтобы весь наш труд был посвящен Кришне. Третье условие. Четвертое условие. Тот, кто считает меня высшей целью своей жизни, а, это там, значит, что он там говорит, мат парамо, я парамо, высший, да, то есть мы считаем Бога не средством исполнения своих желаний, а целью, Бог становится целью, так это четвертое условие. И пятое условие, очень интересное, нирвайра сарва бутишу, значит, по-дружески относиться ко всем живым существам. Вот, буквально сказано «нирвайрах». «Нирвайрах» переводится пословно «не имеющий врагов», то есть ни с кем не враждующий, никому не относящийся плохо. Это называется «нирвайра». Да? Вот такой человек непременно придет ко мне. Вот эти 5 условий, то есть чистое преданное служение, далее оно... Еще уточнение дается, непокрытая мотивация кармы, то есть нам не нужно от него каких-то материальных благ, и непокрытая гьяна, то есть это означает, что мы не ждем от него какого-то безличного освобождения, вечного такого отдыха, релакса, это второе условие. Вот, значит, этот человек, он должен ставить Бога в качестве высшей цели своей жизни, вот, значит, посвящать весь свой труд ему и никому не относиться плохо. Никому не относиться плохо. Вот эти вот 5 условий, которые и составляют вот эти вот гарантии того, что живое существо так живет, что вот в таком состоянии можно вернуться обратно к Богу. Вот. И поскольку в 54 стихе Кришна сказал, что меня познать можно только через процесс бхакти, то и в 55 он все это подтвердил, мат бхакта, да, что ты должен стать моим бхактом, моим преданным. Вот, значит, 12 глава совершенно логично и естественно эту тему продолжает, а что же это такое, да, стать преданным Бога, что такое преданное служение. Вот, то есть мы видим такую ясную последовательность мысли, никаких разбросанных каких-то идей, все подчинено определенной конвее, какой-то определенной цели. И перед тем, как вот к этой теме бхакти определения, ее различные уровни перейти, Арджуна еще раз уточняет, так давай все-таки определимся, да, вот, это все-таки самое лучшее или какие-то еще варианты тоже могут быть. Вот, и мы знаем, что уже со второго стиха Кришна скажет однозначно, да, что тот, кто поклоняется мне, без сомнения лучше, чем тот, кто поклоняется другому аспекту абсолютной истины, в частности вот этому брахману. Почему? А потому что брахман не имеет специфической формы, он не имеет специфических качеств, в нем нет никаких особых функций. Вот, то есть все наше такое конкретное предметное мышление, оно там буксует, вот, потому что все, что мы понимаем, это то, что да, материальный мир, все эти материальные формы, материальные имена, все эти материальные обстоятельства, это все майя. Почему? Иллюзия. Почему? Потому что они не существуют вечно. То есть они как бы просто нам на какое-то время даны какие-то временные формы, потом сила времени эти формы разрушает, в том числе и нашу форму разрушает, и все, как бы, да. И мы говорим, ну вот этот материальный мир – иллюзия, поэтому нужно медитировать на что? На то, что иллюзией не является, то, что вечно, да. И что же вечно? Мы говорим, а вечно может быть только то, что не имеет ни имен, ни форм, ни качеств, ни деяний, вот оно вечно, да. Так мыслят себе некоторые люди, имперсоналисты. Вот, и поэтому они говорят, раз этот материальный мир иллюзия, значит, все, мы его отбрасываем. Но интересная вещь, вот, что они упускают за всеми этими рассуждениями, это то, что если есть иллюзия, это значит, где-то есть реальность, по отношению к которой то, что мы видим, является иллюзией. Вот, и вот эти вот так называемые имперсоналисты или майявады очень часто в своей аргументации используют аналогию змея и веревка. Вот они говорят, что когда человек путает веревку, принимает веревку за змею, это означает, что он находится в иллюзии. И, в общем, это верно, да? Но смысл-то в том, что если бы не существовало настоящей змеи, никто бы никогда веревку за змею не принял, понимаете? То есть люди принимают веревку, валяющуюся на земле, за змею, потому что они знают, что есть змея. Когда-то они все видели эту змею, понимаете? Вот если бы никогда никакой змеи нигде не существовало, никто бы никогда ее не видел, кто бы, глядя на веревку, вдруг подумал, что это змея? Вот, то есть, в этой аналогии, которую они используют для того, чтобы показать, что человек находится в иллюзии, принимает одно за другое, вот, есть еще одна вот такая вот глубинная философская подоплека, которую они, к сожалению, не замечают. И она состоит в том, что да, мы говорим, если человек, который смотрит на веревку, думает, что это змея, он в иллюзии. Это мы не оспариваем, с этим мы полностью согласны. Но почему он принимает веревку за змею? Значит, где-то эта змея есть, понимаете? Вот, то есть, когда мы говорим, что этот материальный мир, это майя, это иллюзия, все эти формы создаются благодаря силе времени, гунам природы, материальным элементам, какое-то время существуют, потом разрушаются, это не оспаривается. И они объявляются иллюзией вследствие того, что они временны. В этом смысле они временны. То есть сегодня есть их, завтра нет. То есть сегодня дом стоит, завтра его могут уже разрушить или еще что-нибудь произойти, какое-нибудь землетрясение, неважно что. Вот, то есть это наблюдаемый факт. Вот, но о чем люди, как правило, предпочитают не думать, это о том, что все вот эти временные формы являются отражением неких вечных форм. Так же, как веревка напоминает нам змею просто потому, что где-то есть змея. Вот точно так же и все вот эти вот формы, природа, какие-то там строения, люди, живые существа и так далее, они все, хотя они являются иллюзорными, то есть существующими очень какое-то ограниченное время в этом потоке, да, творения, тем не менее, они все происходят из некоего идеального бытия, которое мы сейчас не видим. Человек сейчас змею не видит. Но он видит веревку, которая валяется на земле, и думает, ой, похоже на змею, да? То есть нет змеи. Почему же у него возникло ощущение, что это змея? А потому что она где-то есть, хотя сейчас ее не видно, понимаете? Вот точно так же и мы сейчас не видим духовной природы, не знаем, что это такое. Вот, мы видим только временную, да тут материальную природу, и мы говорим, ну, адианта ванта, то есть она имеет ади, начало, и она имеет конец. Это точно. Всякое отражение, а всякая иллюзия имеет начало и конец. Но вот реальность, которую эта иллюзия отражает, это совсем другое. Это совсем другое. И вот когда вот эти вот все постоянные, ну не постоянные, а периодические споры, которые возникают между приверженцами вот этой так называемой майявады, что все, что мы видим, это майя, и в том числе даже формы Бога, в которых он приходит, это тоже майя. Они говорят, что Бог, приходя сюда, брахман, материализуется и принимает тело в гуне благости, вот для того, чтобы что-то там чему-то нас научить, а потом он как бы опять растворяется сам в себе, исчезает, и вот мы тоже имеем какие-то временные формы, которые в конце концов исчезнут, вот, и мы должны понять, что мы являемся какой-то вечной частицей, и вот в конце жизни полностью погрузиться в бытие вот этого брахмана, вот этого, вот этой абсолютной истины, и все, как бы, да. Вот, то есть, вот таким образом строится их философия, и таким образом я становлюсь брахманом, брахмасми, да, я есть брахман. Брахман. Вот, то есть обычно Шрила Прабхупада говорил нам, брахмасми означает «я есть брахман» в смысле «душа». Это мы не оспариваем, что «я есть брахман» в смысле «душа», духовное существо. Но имперсоналисты так ненавязчиво, незаметно к этому термину приписывают другое значение, что «ахам брахмасми» – «я есть брахман» в смысле «я тот большой брахман». Понимаете? Не-не-не-не, ты маленький брахман. Не, маленький мне не подходит, я хочу быть большим, понимаете, да? Вот. И таким образом, вот это одно и то же утверждение «ахам брахмасми» – «я есть дух» или частица Бога, да, и это приемлемое, нормальное определение, оно попадает вот в такое странное поле интерпретаций, где люди говорят, ну сказано, что же я есть брахман, ну брахман же он единый, вечно неделим, вот я есть он, а? Тат твамаси, ты есть брахман, я есть брахман, все, так сказать, мы все брахман. Вот, то есть вот таким вот тонким незаметным образом происходит искажение философии, и живое существо на последнем этапе своего духовного развития попадает в вот эту ловушку. И поэтому Шрила Прабхупада неоднократно говорил, что это вот майявада, или вот эта философия безличная, она является последней ловушкой на пути духовного развития. Если человек вот эту вот майяваду миновал и понял, что он, да, он без сомнения брахман, но не тот большой брахман, а брахман в смысле частичка, да, частичка Бога. Вот и его положение, это положение в какой-то вечной своей духовной форме заниматься любовным обменом с Богом. Все сразу же меняется, понимаете? Вот, поэтому мы знаем, что вот это главное произведение ведическое, Веданта Сутра, оно имеет две вот этих вот основных трактовки, так называемая Адвайта Веданта. Адвайта означает, что ничто не делится на два, то есть нужно достичь полного единства, душа и Бог, полное единство, мы как частицы перестаем существовать, сливаясь с этим высшим бытием. Итак, это Адвайта Веданта. Да? Вот. И также мы знаем, что существует Бхакти Веданта, то есть Веданта, которая трактуется с позиции Бхакти, что живое существо, маленький брахман, частичка, да, амша называют ее, вот, и верховный брахман, который есть полное целое, пурна, они обладают одной природой, в том смысле, что они духовные, но при этом они вечно индивидуально отличные. Да? Вот, то есть мы знаем в Бхагавадгите, неоднократно об этом уже говорили, в некоторых стихах Кришна говорит о вечной природе души, даже после освобождения, о том, что она не сливается ни с каким брахманом после освобождения. Об этом он говорит во второй главе, вот, где в 12 стихе второй главы он говорит, что не было такого времени, когда бы не существовал я, ты или все эти цари, и не настанет время, когда мы все перестанем существовать. Вот, то есть это означает, что даже после освобождения живое существо, как индивидуальное сознание, продолжает существовать. Даже после освобождения. То есть оно не сливается с Богом, оно сохраняет свою идентичность. Вот, и также мы еще раз напомним этот стих из 15 главы Бхагавад-гиты, когда Кришна говорит, что вот есть два типа живых существ, те, которые в материальном мире обусловлены, и те, которые освобожденные в духовном мире. И помимо этих двух существует третий, Верховный Господь. Да? То есть он четко себя отделяет, Верховного Господа, даже от освобожденных. Это означает, что освобожденные в состоянии освобождения с ними не сливаются. Он говорит, вот есть два типа живых существ, а есть еще третий, Верховный Господь, который вошел в три мира и поддерживает. Вот, то есть, есть немало утверждений на эту тему. Также в 7 главе Бхагавад-гиты, если мне не изменяет память, по-моему, там 24 стих, он говорит, что есть такие люди, которые думают, что я, Господь Кришна, когда-то был безличным, а потом вдруг, значит, стал личностным, да, то есть он прямо как бы обращается ко всем этим вот моментам. Сейчас я вам даже прямо зачитаю точно, как это он сказал. Вот, 24 стих 7 главы. «Люди, лишенные разума и не знающие меня таким, какой я есть, считают, что я, Верховная Личность Бога Кришна, раньше не был личностью, а теперь стал ею. Из-за скудости своих познаний они не понимают, что я обладаю высшей природой, абсолютной и нетленной». Вот, то есть несколько раз в Бхагавад-гите Кришна обращается к этой теме, что, значит, он личность, живые существа, личности, и их личностная природа сохраняется всегда. То есть он противопоставляет это вот этой вот распространенной идее, что абсолют он безличный, и вот просто ради нашего удобства свет сгустился, принял форму Кришны, пришел, Бхагавад-гиту рассказал, что-то такое тут сделал, ручкой помахал и исчез. Да? То есть вот такое представление у этих людей. И для того, чтобы всю вот эту вот ложную концепцию разрушить, Кришна и рассказывает 12 главу, где совершенно четко утверждается, что преданное служение, оно легче раз, потому что оно предметное, конкретное, никаких абстрактных категорий здесь нет, и оно выше два, вот, потому что оно приводит живое существо непосредственно к отношениям. То есть мы сейчас занимаемся служением Богу не для того, чтобы потом перестать заниматься этим служением и слиться с Ним, а для того, чтобы перейти уже к своему преданному служению в освобожденном состоянии. То есть сейчас наше служение обусловленное. Мы сейчас имеем какие-то материальные тела, мы имеем какое-то тонкое тело. Это и составляет нашу временную материальную индивидуальность. Но индивидуальность есть вечная и духовная. Используя свою временную материальную индивидуальность служения Богу, мы таким образом ее постепенно, так сказать, смываем, да, и остается только вот самая ее суть, вечная духовная индивидуальность, какая-то уже наша вечная духовная форма, вечные отношения, вечный духовный обмен. Вот в этом смысл бхакти. Вот. Ну и поскольку этот процесс, ну, Прабхупада говорит, что он простой, на самом деле мы знаем, что, конечно, не такой уж он простой. Вот позже Кришна в этой главе провозгласит определенные этапы, что можно заниматься преданным служением в таком вот чистом состоянии, с полной вовлеченностью ума, разума, то есть все наше внутреннее сознание вовлечено в этот процесс, в том случае, если в нашем сознании, в уме и разуме больше не осталось никаких вот элементов, ну, никаких, вернее, тенденций привязанности или вкусов к этому материальному миру. Вот. Но мы знаем, что таких людей немного бывает. В основном у людей какие-то материальные привязанности есть, поэтому Кришна говорит, что вот существует другой процесс, там, значит, уже процесс это садханы, регулируемые практики, следуя которому человек постепенно может развить вкус к этой внутренней вот этой вот тяге к Богу. Вот потом еще, он говорит, можешь, если так не можешь, значит, просто работай для меня, значит, посвящай мне плоды своей деятельности и так далее. Постепенно он снижает планочку для того, чтобы каждый увидел, что это многоступенчатый процесс, и для каждого человека что-то есть, да, то есть какая-то ниша для него есть, естественно, что от него не требуется какое-то мгновенное совершенство сразу, да. Вот, и я помню, что, ну, скорее всего, она, система эта сохранилась, в конце 90-х годов была переведена на русский язык книга, пособие называлось «Бхакти-врикша», это вот древо Бхакти. Вот. И, значит, там очень хорошо давалась вот эта вот идея поступательного развития, как человек прогрессирует в духовной практике, что бхакти – это не означает, что ты прям сразу вообще святой, там, да, и у тебя нет никаких материальных желаний. Вот, и там прописывалось несколько вот таких вот ступеней вхождения в мир бхакти, еще называли это бхакти-правеша, вхождение в царство бхакти. То есть начиналось все с простого уровня, который назывался Шрадхаван. Шрадхаван означает, человек имеет веру в процесс бхакти, его квалификация минимальна, он чему-то может следовать, чему-то не может следовать, и от него никто многого не требует, все, у него есть вера в Бога, хотя у него сохраняются еще все какие-то, может быть, дурные привычки. И он просто слушает, пытается что-то там такое понять, разобраться и так далее. Вот так Шрадхаван – это первая минимальная ступень на пути бхакти. Далее, когда человек уже достаточно наслушался, он начинает понимать, ну, нужно что-то делать практическое, да, и тогда наступает вторая ступень, которая называлась Кришна-севак, то есть он начинает совершать некую севу. Сева означает служение практическое, да, то есть он что-то может уже, он не просто приходит в храм на воскресную программу послушать лекцию, киртан, поесть прасада, вот, а он уже готов что-то такое совершить, какое-то служение, да, он может готов помыть посуду после вот этого воскресного пира, может быть, он согласен вынести мусор или что-нибудь такое, съездить там, закупить что-нибудь для храма, для божеств, для служения, или еще что-нибудь, уборку поможет сделать. В общем, это сева. При этом, опять же, он может не обязательно чему-то там следовать, но он совершает некую севу. Через какое-то время он понимает, что кроме вот такого какого-то эпизодического служения, можно уже подняться на уровень более стабильного повседневного следования какой-то духовной дисциплине. Вот этот третий уровень называется Кришна Садхак, то есть он уже принимает садхану. Садхана – это уже дисциплина, это уже не какие-то эпизодические вещи раз в неделю там, или как-то еще, вот, а это то, что уже на более-менее регулярной основе происходит. То есть мы видим, что постепенно его сознание вовлекается все глубже и глубже в эту практику, и поэтому для него становится вот эта вот как бы внутренняя работа в преданном служении более естественной. То есть на начальном этапе он пока не мог на этом сосредоточиться, потому что материальные желания, материальные привычки вот полностью его увлекают во внешний мир. Вот, а садхана означает, что он все больше и больше уже входит в эти все внутренние процессы. Вот, и Кришна говорит, что благодаря этому процессу садханы человек может развить в себе вот это внутреннее интенсивное желание достичь Кришны. Вот, итак, это был третья ступень Кришна-садхак. Вот, потом, по истечении времени, человек подходил уже к уровню, который называется Прабхупада-ашрая. То есть он уже готов принять наставление Шрилы Прабхупады как то, что направляет его жизнь. То есть все, одно дело, он просто сам там что-то решал, там какие-то у него были свои, может быть, какие-то фантазии, спекуляции, допущения и так далее. Но вот этот вот Прабхупада Ашрая означает, что он принимает наставления Шилы Прабхупады как определяющие, то есть он как бы принимает Прабхупаду своим капитаном, да, своим учителем, гуру, который его ведет. Вот, и он на этом уровне регулярно читает, слушает книги Прабхупады, его лекции и так далее. То есть он уже считает себя учеником Прабхупады в смысле шикша, в смысле того, что он получает от него наставление. Да? Вот. И когда это становится для человека уже такой нормой, чем-то естественным, он в этом утверждается, тогда наступает уже пятый уровень, который называют гуру ашрая, когда человек готов принять, значит, ну, какого-то ныне действующего живого духовного учителя в качестве своего уже поводыря и уже от уровня шикши перейти на уровень дикши, официального посвящения. То есть мы видим, что вот эта программа шикша, она дает, или бхакти-правеша, вхождение в бхакти, построена примерно на той же самой системе, которую Кришна чуть позже в этой главе будет описывать, начиная со стиха с 8 по там, 12, все, вся вот эта вот лестница вхождения туда-сюда. Вот, то есть это означает, что бхакти, несмотря на то, что Кришна говорит и Прабхупада говорит, что это несложный процесс, да, но тем не менее сознание живого существа в этом материальном мире настолько прошито вот этими всеми материальными настройками, что вот его перепрошить, перепрограммировать, это не такой быстрый процесс. Вот, поэтому для того, чтобы живое существо внутренне привыкло к этим всем идеям, что я частица Кришны, я готовлю себя к вхождению в его царство, вот, именно с целью развития отношений с ним, а не для того, чтобы там просто где-то зависнуть, да, в брахмане или в каком-то, так сказать, быть в таком состоянии какого-то бездеятельного духовного кайфа. Не для этого духовная жизнь. Вот, и поэтому вот этот вот бхакти вроде несложная система, но уму требуется время, уму требуются все вот эти вот процессы постепенной адаптации, уточнения понимания, детализации, пока, наконец, живое существо уже не входит в этот мир бхакти и не чувствует, что здесь все хорошо. Да? То есть это для меня естественное абсолютное состояние, в отличие от материального мира, где мы вынуждены играть всевозможные временные, искусственные, какие-то неестественные для себя роли и непонятно ради чего, потому что здесь это вот сила времени все разрушает, и тело уже разваливается и прочие-прочие разные вещи. Получается, что в материальном мире люди тратят огромное количество энергии, чтобы просто какое-то место под солнцем занять, чтобы прокормить себя, свою семью, что-то там, так сказать, гарантировать своим детям какое-то образование, какое-то будущее, столько сил на это все уходит, вот, но сила времени все это обесценивает, да, и мы понимаем, что в конце концов столько мы вложили энергии жизни, и все не туда. Почему не туда? Потому что сила времени все разрушила. Вот, и когда мы начинаем духовно понимать уже, что те же самые силы, то же самое время, внимание, концентрацию мы можем вкладывать не во временное, а в вечное. Не во временное, а в вечное. То есть то, что не обладает природой разрушения, вечное. И вот это уже принципиально иной тип деятельности, понимаете? Это наиболее правильное использование времени и энергии, и сознания, которое у нас присутствует. Потому что мы в любом случае тратим время, тратим энергию, куда-то вкладываем свой разум, свое сознание, изучая какие-то разные проекты, туда вложить, сюда вложить. Вот, но совершенно забываем о том, что это сила времени, все эти наши ложные ценности обесценивает. Вот, и поэтому бхакти – это не просто, вот знаете, мне понравился Кришна, такой он прям еще игривый, изящный, пойду-ка я, значит, на зов его флейты. Да? Вот это хорошо, да, это здорово, как бы мы этот сентимент никак не исключаем. Но очень важно, чтобы это было основано на очень глубоком, зрелом философском понимании, что бхакти – это единственное правильное использование времени, вложение своей энергии, своего сознания, потому что это, в конце концов, инвестиция в себя, в свою вечность. Да? То есть это вещи, которые никогда не будут обесценены и никогда не будут разрушены временем. Вот о чем, собственно говоря, эта вот идея бхакти. Глава небольшая, в философском плане достаточно такая простая, вот, но истины, которые в ней изложены, очень и очень глубоки. Вот, и дальше мы будем изучать эти идеи по мере прохождения этой главы. Хари Кришна. А если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Я сегодня никого не вижу, кроме вот Сашиной головы, администратора. Больше у меня никакие аватарки не отражаются. Да, давайте. Пожалуйста, давайте.
Да, Прабхупада, Прабху, спасибо. Записал себе вопросы. Вот понять Господа, не говорится полюбить Господа, хотя по сути мы должны именно полюбить Его. Потому что просто понять — это еще уровень дьяны, мне кажется. А мы должны привлечься, испытывать к нему чувства, эмоции, питаться этим. Почему же говорится все упорно понять это...
Это все вопрос языка. Чаще говорится осознать. И когда мы говорим «осознать», мы же понимаем структуру сознания, да, что в сознании есть три компонента – сад, компонент вечности, чит, компонент рационального мышления и ананда, аспект любви, аспект отношений. Поэтому точнее сказать, что мы должны не понять Бога, а осознать Бога. И разница в том, что осознание, оно включает как раз два этих элемента – интеллектуальное, рациональное понимание и эмоциональную составляющую, полюбить. Вот, поэтому осознание Бога, оно включает в себя и понимание, и любовь вместе. Опять же, в том случае, если вы понимаете, что такое осознание, что в сознании три компонента – вечное знание, блаженство. Вечность есть, чем она заполнена? Вот этим вот пониманием, знанием, да, и блаженство, которое возникает от правильных отношений.
Спасибо. Камеру, если он...
Неважно, давайте говорить.
Да, и еще одну запись. Вот, вкладывая в вечное измерение, вот то, что вы сказали, то у нас это как-то можно назвать духовным благочестием, и нужно ли накопить некий такой минимальный уровень этого духовного благочестия, чтобы мы были готовы переместиться в духовное измерение?
Благочестие – это среда, понимаете, это среда, такая питательная среда. Вот. Но само по себе благочестие от того, что у вас есть, допустим, бензобак заполнен бензином, это само по себе означает, что вы можете ехать, а можете и не ехать, можете остаться с полным бензобаком. Вот. Поэтому бхакти во многом подпитывает сукрити, но при этом бхакти – это направляющая сила, в то время как сукрити – это просто вот это вот как бы некое топливо, что ли, которое позволяет нам ехать. Поэтому здесь очень важно не перепутать одно с другим. Еще какие-то вопросы?
Можно?
Да.
Если человек слушает лекции Прабхупады, вы сказали, что слушает, чтобы потом получить наставление, а так слушает, как бы для общего кругозора, или интересно, любопытно, но как-то он торопится принимать наставление Прабхупады. Это что значит?
Ну почему? Это уровень джигьясу. Джигьясу – это и есть любопытство. То есть человек еще может быть не готов себя полностью вручить абсолютной истине, но по меньшей мере ему любопытно с этим разобраться. Ведь Веданта Сутра с чего начинается? Ом Адхато Брахма Джигьяса. Вот теперь пришло время интересоваться буквально или проявлять любопытство в сфере абсолютной истины. Потому что у людей же есть какой-то интерес вообще к чему-то, да? Вы хотите узнать там какие-то новости, что-то еще, что там где произошло. То есть у людей есть любопытство, им интересно что-то познавать. Вот, но духовная сфера редко бывает предметом их любопытства. И вот когда человек уже стал интересоваться не просто какими-то временными материальными вещами, с каким счетом сыграла та или другая команда, какой сегодня там курс обмена валюты или там какие-то политические или еще какие-то новости, а когда его уже начинает интересовать именно вот эта вечная духовная природа, потому что материальная природа, ну, мы видим, допустим, какие-нибудь блогеры на YouTube, да, блогеры-миллионники, у которых там больше миллиона подписчиков, которые что-то постоянно говорят о политике, о том, о сём, каких-то новостях, какие-то все эти горячие, свежие новости, там миллионы и миллионы просмотров, понимаете? Вот, хотя эти новости все актуальны, может быть, 1, 2, 3 дня, неделю, все, через неделю они уже никому не нужны, понимаете? В то время как есть, допустим, какие-то видео, которые говорят о вечном. Говорят о вечном. И сколько там просмотров? 1, 2, 3 тысячи, 10 тысяч, там максимум 20 тысяч, понимаете? Вы вот по таким темам миллионных просмотров не найдете, понимаете? Почему? Людям не интересно. Их вот это вот брахма-джигьясу, то есть вопрос об абсолютной истине, не интересует. Почему? Они еще не доросли до этого. А вот какая-то ерунда, какие-то там так называемые сногсшибательные новости, да, вот которые завтра уже никому не нужны, вот их нужно обязательно посмотреть, обязательно, понимаете? Вот, и поэтому там миллионные и миллионные просмотры какой-то ерунды, которая завтра уже обесценится, или выяснится, что это все было на какой-то ложной предпосылке, что это вообще какие-то ложные новости, такое тоже бывает, понимаете? Сегодня так, завтра эдак, сегодня одни побеждают, завтра другие побеждают, и люди мечутся туда-сюда, тратят свое время, вот в попытке какую-то там ухватить для себя ценную информацию, истину, а завтра эта информация, она уже просто обесценилась, потому что она уже не актуальна, или может она ложная оказалась, понимаете? Вот. А людей, которые интересуются чем-то вечным, тем, что не обесценится ни завтра, ни послезавтра, ни через год, вот таких людей их очень и очень мало. И в принципе Кришна об этом тоже сказал в 7 главе Бхагавад-гиты: «Манушья нам цахасришу кашчит ятати ситхая, ятатам аписитханам, кашчин мавети татватаха». Среди многих тысяч людей немногие стремятся к совершенству, а из достигших совершенства едва ли в один воистину познал меня. Вот. То есть поэтому то, что даже человек стал просто проявлять любопытство, просто любопытство, может быть, он даже не готов менять свою жизнь, но ему стало любопытно что-то узнать о вечной природе, это уже хорошее начало, понимаете? Вот потому что дальше постепенно-постепенно он может понять уже ценность этих идей, их серьезность, и подумать, что, ну, в общем-то, я и не против, да, и с течением времени он сначала был не против, потом он уже стал за, а потом он уже, глядишь, так сказать, и втянулся полностью. Вот, то есть сознание наше, оно же не мгновенно с материальным миром расстается, вот, то есть вот этот вот транзит наблюдается, мы видим в жизни материальной, как ребенок растет, и не просто физическое его тело растет, мы видим, как меняются его интересы, уже от игрушек он переходит к каким-то более серьезным вещам. Это означает, что растет не только тело, а развивается также его сознание. И, соответственно, потребности все более и более тонкие, все более и более высокие становятся. Вот. Поэтому духовный поиск – это как раз вот и есть вершина развития вот этих вот потребностей или интересов человека.
Спасибо большое за лекцию. Хотел спросить, вы читали книгу «Голос любящей совести»? Если да, насколько, по вашим ощущениям, это соответствует правде вайшнавской философии, сиддханте? Насколько это авторитетно, так сказать?
Последние 38 лет я читаю только книги Шрилы Прабхупады. Ничто другое, у меня нет времени, и, честно говоря, нет ни малейшего интереса все это читать, потому что достаточно много чего читал до этого. Вот, и я много потерял времени, много потерял как бы сил на все это, и поэтому я уже ни на что не отвлекаюсь. Ну, по меньшей мере, с точки зрения философии. Никакая другая философия, какой бы она ни была там замечательной или прекрасной, вот я не знаю вообще ни одной какой-нибудь ценной философской идеи, которая существует как бы где-то там за пределами ведического канона, как бы она откуда-то оттуда пришла, я не знаю ни одной такой идеи, которой не было бы в Ведах, понимаете? Вот, поэтому даже если в этой книге какие-то прекрасные, замечательные идеи и так далее, назовите мне хоть одну идею оттуда, о которой нету в Ведах по ценности своей. Я думаю, что вы не сможете это сделать. И возникает вопрос, если у вас есть полное целое, то для чего вам нужно что-то еще? Да? То есть, если есть такой Ведах хороший пример, что вот, когда ночью в темноте эти светлячки, которые у них такой светонакопительный материал в крыльях есть, и в течение дня светового они заряжаются от солнца, наполняются всей этой энергией, а потом, когда, значит, вечером солнце садится, вот эти вот светлячки летают, и от них такой маленький свет какой-то есть, да, небольшой. Вот, и он имеет некоторую ценность, этот свет, в полной темноте. Но когда опять сходит солнце, в этих светлячках больше нет никакого смысла. То же самое, что, допустим, если вы идете вечером или ночью, поздно возвращаетесь домой, и у подъезда горит лампочка. Да, эта лампочка, она очень важна. Очень важна, вы можете там ключи из кармана достать, там то да сё, набрать там какой-то номер на этом домофоне и так далее. Вот, благодаря этой лампочке. То есть, если этой лампочки нет, все, вы там будете в потемках там шурудить, там искать что-то непонятное что. Но когда взошло солнце, эта лампочка на подъезде, она уже не имеет никакого смысла, выключать надо, понимаете? Вот точно так же, пока нет света солнца, вот это вот Пурана-арка, Шримад Бхагаватам называют Пурана-арка, то есть книга, подобная солнцу. Вот, в отсутствии солнца столько всяких светлячков философской мудрости, ой, какая мудрая мысль там, какая мудрая мысль здесь, просто замечательно. Вот, но когда у вас появится Шримад Бхагаватам, а все остальные эти книги мудрости, а они так, как бы, знаете, выглядят уже как вот эта вот лампочка на фоне солнца.
Да, да, это очень важно, то, что вы сказали, спасибо большое. Вот интересно то, что вот эту книгу написал Вайшнав, и он ее написал так, как будто бы, ну, сам Бог изнутри дал ему это знание. И, в принципе, там ничто не противоречит тому, вот этому полному целому, но раскрывается, как будто бы раскрывается на каких-то глубинных уровнях понимания и как-то обогащает, как будто бы обогащает, но я-то не знаю. Ну вот просто поделился.
Это может быть цено как личный опыт, да, как личный опыт. Но сказать, что она обогащает Шримад Бхагаватам, я, конечно, ну, я не могу, потому что я эту книгу не читал, это будет с моей стороны некорректно высказываться. Вот, но я не думаю, что фонарик может осветить солнце. То есть просто-напросто человек может поделиться своим личным опытом, что без сомнения является, ну, для кого-то какой-то ценностью определенной. Но мы же практикуем свою духовную жизнь в теле, которое имеет свою инерцию кармы, правильно? Вот, и эта прарабдха карма, проросшая карма, она останется с нами до конца. Никакая духовная практика, ничто не уничтожит вашу прарабдха-карму. Духовная практика, духовное знание уничтожает непроросшую карму в виде семян, которые предназначены для ваших будущих жизней. Вот эту тему она уничтожает. А то, что проросло, вот эта вот карма, оно должно осуществиться. Вот, поэтому смысл не в том, что вы говорите, там я все правильно делаю, за что же мне там эти все вещи. Вот, это инерция кармы прошлого, вот и все. Прабхупада приводил простой пример. Если вы выключили из, значит, розетки вентилятор, это же не означает, что лопасти прекратили вращаться мгновенно. То есть они какое-то время еще вращаются. Это инерция кармы. Вот и все.
А вот это неумолимо?
Конечно, конечно. То есть пока не исполнится все, что не предписано судьбой, вы отсюда не выйдете. Почитайте. Третья песня, 28 глава, 38 стих, 3, 28, 38. И там говорится про освобожденную душу, не про простую обусловленную, а про освобожденную душу. Говорится, что он находится в этом теле, пока не осуществится все, что предписано судьбой. Понимаете? То есть прарабдха карма на эту жизнь должна полностью реализоваться, без вариантов.
А вот какой совет? Просто терпеть эти страдания?
Не просто терпеть, а терпеть с пониманием. Теперь вы открываете дальше. 10 глава, 10 песня, 14 глава, 8 стих. 10, 14, 8. Таттену кампамсу самикшиману бунджана иватма критам випакам. Вот, что живое существо со смирением должно терпеть последствия той деятельности, которую оно сотворило само. Бунджана, бунджана есть, буквально поглощать бунджана, эватма критам випакам, критам созданная, атма критам, созданная душой, випакам, значит, последствия или послевкусие, бунджана эватма критам випакам, таттинукам памсуса микшиман. То есть полным смирением переживать все вот эти вот вещи, которые мы сами в своем прошлом создали, и теперь по закону времени они, как говорится, у нас на столе, ешьте, наслаждайтесь. Вот, и при этом нужно продолжать поклоняться Верховному Господу умом, телом и речью. И тогда освобождение становится нашим наследным правом. Это совет, который дает нам Брахма, это стих Брахма.
И вот последнее, коротенькое, вот, самое вот. Человеку, допустим, страдает очень сильно, и вот у него вырывается, ну, Боже, там, помоги мне пройти это, или Боже, ослабь мне эти страдания. Это неумолимо, это не услышится Богом? Или есть варианты, когда Бог ослабит страдания? Или это вот неумолимо, как вот, молись, не молись, но как это, гравитация, ну, как бы будет действовать?
Бог – это независимая личность, и поэтому мы ничего не можем сказать, как он поступит в том или ином случае. Вот, то есть, с одной стороны, он иногда он милостив, а иногда он неумолим. Вот, но его неумолимость – это тоже проявление его милости, потому что какие-то вещи мы должны пройти для углубления некоторого опыта, понимания, вот, или по меньшей мере, вот, все те страдания, которые мы заработали прошлыми своими какими-то невежественными поступками, они должны реализоваться. Вот. Молиться можно, но при этом очень важно добавлять одну строчку, если будет на то твоя милость, понимаете? Потому что иначе это уже не молитва, а ультиматум. То есть Господь предоставляет нам свободу выбора, и поэтому мы должны также предоставить Ему свободу выбора. То есть если будет на то твоя воля, то прошу тебя, сделай там то-то и то-то. Понимаете?
Спасибо огромное. Благодарю.
Еще что-то есть? Нет, потому что я не вижу поднятых рук, никого не вижу.
Два вопроса. А душа, если Бог является полным целым, а душа, частичка Бога, она тоже полная целая?
Она амша, частица. Как амша может быть полным целым?
Ну, то есть она частичка, но она, ну, как бы сама в себе, она может быть как Бог?
Как это? Богом никто не может быть. Мы можем себе воображать себя Богом. Частица есть частица. И наша как раз вот эта природа амши или частицы, она в том и проявляется, что нам очень важно куда-то причалить, к чему-то, к кому-то прицепиться, стать частью чего-то, потому что мы части. Понимаете? И поэтому живое существо никогда не чувствует себя полностью довольным и независимым, потому что оно является частью, поэтому нужно частью чего-то стать. Команды, семьи, партии, какой-нибудь там идеологии или чего-нибудь еще, понимаете? Потому что когда мы чувствуем, что мы часть чего-то, мы себя чувствуем более защищенно. И правильное, единственное правильное решение, это когда мы начинаем понимать, что мы частицы Бога. Потому что частью чего мы себя считаем, тому мы и служим. Если я считаю себя частью этой семьи, служу семье. Если я считаю себя частью какой-то там партии или чего-то еще, значит, я буду служить этой партии, этой команде. А когда я начинаю понимать, что я часть Бога, начинаю служить Богу. Вот все. Где он пишет, что это не служение?
Ну вот сегодня я читала, сейчас скажу, вторую песню. Вторая песня, 5 глава, 30 стих. Ну не совсем, конечно, что это служение.
Ну так вот давайте, давайте, что прочитайте, что он пишет.
Преданные Господа не пытаются отрицать наличие чувств Господа и не стремятся искусственно прекратить деятельность своих чувств. Вместо этого они, следуя примеру Арджуны, добровольно занимают свои очищенные чувства служением повелителю чувств и таким образом легко достигают совершенства, удовлетворяют Господа, что является конечной целью всех путей совершенствования. То есть меня смутил этот вопрос в этот момент, что души, они занимают свои очищенные чувства служением, и тогда Господь удовлетворен. И вот у меня возник вопрос, а если чувства еще не очищены, значит, мы не можем этими неочищенными чувствами удовлетворить Господа?
Мы не можем неочищенными чувствами удовлетворить Господа, но мы можем очистить себя, потому что Господь чистый, а мы не чистые. То есть получается, что, ну так, грубо говоря, мы как бы вытираем свои грязные руки о Господа, понимаете? Он всегда чистый, но особенность в том, что он не пачкается, понимаете? Он не пачкается. И поэтому в Ишопанишад в своем Бхумаману, прославляя его, называют вот таким интересным видом, таким именем Апапавидхи, то есть никогда не оскверняешься. Сколько бы мы о него свои грязные лапы не вытирали, он не оскверняется, Апапавидхи, понимаете? Вот, поэтому мы Кришну не можем удовлетворить своими неочищенными чувствами, но мы можем их постепенно очистить. Вот и все. И другого варианта нет. И поэтому, простите, сейчас закончу идею. Что-что?
Пока мы очищаем чувства, это что называется?
Это называется регулируемое преданное служение. И как раз я хотел закончить эту мысль тем, что в третьей песне Бхагаватам, в 29 главе, Капила Дева описывает преданных трех уровней. Бхакта – преданный в невежестве, преданный в страсти, преданный в благости. И чистый преданный далее, понимаете? Вот, поэтому даже если человек находится, будучи преданным, находится в невежестве, все равно он уже какой-то бхакти практикует. Просто он пока сильно оскверненный, вот и все. Это как человек больной и здоровый, понимаете? Вот, больной человек, он не сильно функционален, но если он лечится, то значит он когда-то станет здоровым и уже будет как-то более полезный обществу. Сейчас мы находимся на этапе излечения от материальной болезни. А освобожденные, преданные, чистые души, это которые уже выздоровели полностью, то есть они материальными привязанностями больше не болеют. Все или что-то еще есть? Все, да, судя по всему. Хорошо, на этом закончим. Шримад Бхагавад Гита, ки джая, Шрила Прабхупада, ки джая.